Следующий, 52-й афоризм. Благодаря ей разрушаются препятствия для света. У йогина, который безраздельно посвящает себя практике, пранаяма, разрушается карма, препятствующая различающему знанию. Как говорится об этом, вследствие иллюзий, порождаемой великой мохой и обманчивости органов чувств, сатва, обладающая природой света, затемняется и привязывает к тому, что не следует делать. Поэтому карма йогина, являющаяся препятствием для света и цепью, приковывающей круговороту бытия, слабеет каждое мгновение и разрушается вследствие использования практики пранаямы. Сказано в этой связи: не существует подвижничества более высокого, чем пранаяма. Благодаря ей происходит очищение от всех загрязнений и возникает ясный свет знания. Что еще? И следующее.
Угу. Ну, вот это продолжение, значит, афоризма о пранаяме. Патанджали, соответственно, после ямы, ниямы и асан рассматривает пранаяму. И здесь, в этом афоризме, некие такие вещи, которые, собственно, мы уже знаем из курса по пранаяма-йоге, о том, какое же действие оказывает пранаяма, когда ее человек применяет. Действие поистине фантастическое, поистине очень сильное действие, и в сочетании с другими методами это как действительно абсолютная кислота, которая растворяет любую ржавчину, любую накипь, которая, так сказать, затемняет наши органы чувств, затемняет наши ментальные какие-то функции, то есть свойства разума различать. Причем действует она достаточно прямо, директивно и необратимо, то есть снимая слой за слоем вот этих загрязнений с разума. И как только последнее загрязнение снимается, то и вот эта вот ясность приходит автоматически. Вот почему даже в тантра-йогах пранаяму выделяют в отдельную йогу, может быть, без даже привязки к вот этому, соответственно, этапному развитию, да, то есть йогического сознания сама по себе. То есть, когда мы начинаем заниматься, что происходит? Ой, Саш, возьми.
Ой, Светик. Ой, спасибо, папонька.
Вот. Мы начинаем растворять. Мы начинаем растворять все эти грехи свои, которые на нас наложились. Единственное, что здесь надо быть достаточно внимательным, потому что кислота это абсолютная. И если мы отождествляем себя с некими затемнениями, то приходит сильный дискомфорт. Вот мы себя отождествили с каким-то слоем грязи на нашем разуме, который мало того, что не является нами самими, но даже не является разумом. А мы считаем, что это функция, ну, по меньшей мере, разума. И мы начинаем практиковать пранаяму. Что делает пранаяма? Пранаяма начинает удалять эти частицы, а мы их считаем сами, самим собой. То есть, так сказать, мы считаем их своей собственной структурой. И вот ощущение не из приятных, ощущение на самом деле совершенно мрачное. А выражается оно это во всякого рода сжении тела, во всякого рода таких как бы нервозных реакциях, во всякого рода дискомфортах, человек не находит в себе места. Ну, то есть, да, в общем, не мне тебе рассказывать. Ты прекрасно все сам это на своей шкуре знаешь, какие бывают отрицательные такие моменты. Так вот, что же происходит? Происходит достаточно такая вещь сильная. Мы еще не успели от чего-то отказаться, а это уже растворяется. И у нас создается иллюзия, что это мы растворяемся. И у нас создается иллюзия, и нам, значит, больно становится. Именно по этой причине. А если же все правила соблюдены, ну вот, так сказать, Патанджали не случайно начинает свою систему с ямы, ниямы, ясан. Яма-не-яма, она освобождает нас от этих вот эмоциональных кармических гвоздей. То есть, что я имею в виду? Вот эта нечистота прибита к нам какими-то чувствами нашего поведения. Ну, вот мы рассматривали соответствующие пункты. Там, чего следует избегать делать и к чему следует стремиться. Так вот, если мы отработали яму-не-яму, то есть, если она, мы утвердились в ней, то уже часть этих проблем снимается. И когда, если, допустим, мы начинаем заниматься пранаямой, то это идет не уже менее болезненно. Уже идет болезненно, но больше на чисто физическом уровне болезненно. Просто физически там ломят мышцы там, и так далее. Но уже нет таких сильных каких-то таких эмоциональных потрясений, каких-то мыслеформ таких, которые вот, цепляют. Почему? Потому что мы обезопасили себя в эмоциональном плане, когда мы следуем вот этим двум принципам. Принципу ямы, принципу не ямы. Мы, знаешь, мы становимся не затронуты. Ничего нас не затрагивает. Ну, представь себе человека, который избегает насилия и как следствие, значит, не подвержен вот этим вот следствием гнева там и так далее, и так далее. Его очень тяжело вывести из равновесия. Представь себе человека, который не принимает от другого, от других вообще никаких даров, да, ну там, допустим, да. Представь себе человека, который не вовлечен ни в какие чувственные удовольствия, будь то сексуальные или еще какие-то другие. То есть, как бы нет зацепок, за которые его можно вытянуть. И, соответственно, когда человек начинает заниматься пранаямой, он накачивает много энергии, а вот эта вот карма, она не знает, за что зацепиться, потому что он соблюдает яму и не яму, жестко соблюдает яму и не яму. Там действительно нет зацепок, за которую вырвать. Знаешь, есть такая поговорка, почему монахи бреют голову наголо. Вот. Есть много всяких объяснений, но одно из них такое, достаточно красивое, что чтобы предыдущие грехи не схватили за волосы и не утащили в ад, понимаешь? А когда у тебя голова лысая, значит, как коленка, попробуй ухватись. Да, вот точно так же соблюдение ямы и не ямы, она делает человека в этом смысле лысым, значит, как коленка, да, уже не ухватишься, не за что схватить. Значит, а почему об этом идет речь? Да потому что, когда ты с помощью пранаямы набираешь энергию, приходят твои кармические должники. Им бы хотелось бы за что-то зацепиться, да, чтобы с тебя потрясти те долги, которые, значит, ты им должен. Вот. А ухватиться не за что. Поэтому они тебя не трогают. Следующий же момент – это асаны. Когда ты утвердился во всяких асанах, то и в состоянии находиться в каждой из них очень продолжительное время, то основные каналы в твоем теле очищены. Русло спокойно проводят эти потоки энергии, и ты уже не испытываешь в том огромном количестве чисто физическую боль, которую испытывает человек, когда он начинает заниматься пранаямой. Потому что, когда человек начинает заниматься пранаямой, он ощущает дискомфорт на физическом уровне, просто мышцам плохо. Вот, это как бы три такие ступени. И если досконально отработать их и выпрыгнуть на пранаяму, то достаточно быстро можно очистить более тонкое загрязнение. Вот. А тонкое загрязнение в первую очередь удаляет все, что не является, все, что является затемняющими факторами для распознания. Ведь мы помним, что цель йоги – это познать самого себя. Да? Это когда лучи сознания направляются на Пурушу, на наше «я» и высвечивают их. А вот для того, чтобы достичь этого состояния распознания, нужно чистый разум, чтобы разум был чистый, как зеркало. Он отражал малейшие изменения, хрустально, значит, не затронуто, чистый. Вот. И пранаяма очищает. Причем в чем опасность пранаямы как упражнения? В том, что она очищает, она вообще говоря, лучше подходит для такой тонкой доводки. Вот есть грязь большая, ее можно удалить легко. А вот тонкую доводку надо чем-то очень таким аккуратненьким убирать. И вот пранаяма в этом смысле подходит как ничто. Но в других системах йоги, где на первый план чисто пранаяма выставлена, Она удаляет и грубую грязь тоже. Но это очень болезненно. Да, то есть гораздо менее болезненно удалить эту грубую грязь с соблюдением ямы, не ямы и асан. Ну, то есть и по эмоциональной вот этой вот затронутости. А потом уже доводить.
Просто это по последствиям разницы.
Да, конечно. Ну, то есть сам процесс будет у тебя... Ведь мы должны понимать, что наша цель еще вот в чем заключается, что из всего набора йоговских средств именно правильную комбинацию для себя выбирать, чтобы без лишних эмоциональных потрясений, да, ну таких негативных, чтобы без лишней боли, чтобы без лишнего дискомфорта.
Ну, одновременно и быстрее, чтобы это все...
Да, но с другой стороны и быстрее. Конечно, знаешь, это вот как иногда в горах есть такая дорожка, тропинка, едва видно, она так вот серпантином поднимается на гору. Причем она идет как-то немножко бочком, бочком, бочком. В принципе, никто тебе не мешает карабкаться на скалы прямиком. Да, то есть, вот, вот и погнал, как альпинист тут. Вот, но это очень тяжело. Гораздо проще там сделать несколько таких зигзагов, да, и выйти на эту же самую вершину. Но бывают разные случаи, бывают разные моменты. Иногда приходится экономить время. Ну, самый целый большой спектр. И вот каждый человек для себя выбирает, какой метод он будет выбирать. Где-то он действительно бочком обходит, а где-то прет на пролом, карабкается, значит, непосредственно вверх. Но это тяжелее. Поехали дальше. Вопрос, ну, если да, давай.
Спросить, да, вот эта пранаяма, она работает вот непосредственно. Вот как бы это можно разделить, вот всю вот эту йогу Патанджали, ну, может быть, немножко забегая вперед, вот по трем этапам. Вот если хатха-йога, вот асаны, это работа вот как бы на физическом, больше вот на с физическим телом, то пранаяма это уже работа с, вот с астральным телом, больше вовлечено астральное тело.
Да, пожалуй, так. То есть здесь уже какие-то такие промежуточные звенья. Промежуточные звенья вкрадываются. То есть, ведь что связывает грубое физическое тело вот с этим нашим телом эмоциональным, с телом ментальным? Мы же ведь в основном живем на уровне ментального, у нас в голове мысли там и так далее. А, так вот, что привязывает грубое физическое с тонким? И даже еще дальше забегая с тончайшим. Связка между всеми этими тремя уровнями – это прана. Оно как клей, в котором плавают все эти три тела. И если меняется одно, то оно передает свой импульс на другое посредством, опять же, той же самой праны. Вот. И поэтому есть методы, которые, допустим, чисто на грубое физическое тело воздействуют. Есть на более тонкое тело, есть на тончайшее тело. А есть метод, который как бы воздействует, собственно, не на сами тела, а на их склейку, на то, что их заставляет вместе держаться. Вот это и есть пранаям. То есть в этом смысле, поэтому эта практика достаточно универсальная и достаточно сильная. То есть практика пранаямы – это поистине одна из самых сильных практик в йоге. Понятно, как очень сильное лекарство, надо осторожно к нему прибегать, дабы оно не повредило.
То есть можно воздействовать даже и на физическое, вот, грубое тело посредством праны, управления праны, так и вот на тончайшее тело.
Абсолютно правильно. Более того, даже на причинное тело. Даже на причинное тело, это вот тоже один из немногих подходов, которые позволяют непосредственно воздействовать на причинное тело. Потому что на самом деле таких инструментов достаточно мало. Достаточно мало. А вот в чем заключается универсальность пранаямы, и вот почему иногда пранаяму выделяют в отдельную йогу самодостаточную. То есть, да, где нет акцента на яму, не яму, даже на асан. Асаны нужны только одна асана, чтобы ты сидел прямо, вот и все. Вот научился сидеть прямо, ну, в любой позе. Все, готов для пранаямы. Вот. И то есть она выступает завершенной йогой самой по себе,
то
без ничего.
Ее можно достичь вот конечного освобождения.
Сам,
вот,
да.
Управляешь, если праной, то ты управляешь и разумом. А если управляешь разумом, ты способен как бы остановить его действие. Да?
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Поехали дальше.
И еще следующий, значит, 53-й афоризм и пригодность манаса к концентрации. Именно благодаря использованию практики пранаямы интеллект становится способным к концентрации. И как было сказано выше, он достигает стабильности благодаря выдоху и задержке праны. Далее, что такое отвлечение органов чувств?
Ну, это продолжение этой же связки в объяснении, как действует прана. Ну, здесь вот делается упор на ментальные функции. К сожалению, большое количество людей, способных к йоге, бывают с достаточно не сильно развитым разумом. На самом деле это не так, ну как бы это не хорошо, не плохо, это вот их личная история развития. И более того, как правило, люди склонны переоценивать, как правило, разум. Переоценивать. Им кажется, что человек разумный, человек, знаешь, такой хваткий, он достигает большего успеха, чем, так сказать, человек, ну, более такой, как бы, ну, не хочу сказать глуповатый, но с менее развитым интеллектом. Но на самом деле интеллект достаточно коварная вещь. Потому что, с одной стороны, он тебе дает силу решать проблемы, а с другой стороны, отравляет твое существование буквально, не знаю, морями сомнений. Морями метаний. Когда человек что-то недопонимает, он это и не анализирует. Знаешь, вот есть такая поговорка, как в России вечно надеялись на русский авось. Да, авось там. То есть это, понятно, категория не разума авось, а категория где-то какого-то такого эмоционально-интуитивная, да? Причем, если человек, который на протяжении, там, не знаю, истории опирался на авось, но на авось, как это сказать, ну, просто как бы в виде глупости. Понятно, что в большой перспективе он проигрывал. Но человек, который опирался на авось, значит, вот основанный на интуиции, он, как правило, побеждал, выигрывал. Значит, ты слышал, вероятно, такую поговорку, что умом Россию не понять, а значит, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. И действительно, вот эта загадка русской души, которая не дает покоя иностранцам, это действительно достаточно, ну, объективное явление. Ведь сколько раз на протяжении последней истории Россию списывали со счетов? Просто не хватит никаких пальцев, ни рук, ни ног, да, все это пересчитать. Потому что вечные смуты, вечные какие-то там лжедмитрии, вечные революции, вечные, значит, что у нас сейчас там всякого рода перетрубации, да. И, Запад, он разумный, он прагматичный, он анализирует в первую очередь разумом. И разум говорит объективно, Россия после 90-го года должна была бы вообще распасться. Сперва бы должны отпасть были эти государства, ну, эти республики, потом она должна была бы внутри развалиться, там, на Сибирскую республику, там, на, ну, как бы такой апокалиптический вариант. Причем лучшие аналитики объективно видели предпосылки к этому. И действительно так и было. Каждый губернатор, это фактически князь, у него была вотчина, он никому не подчинялся. И вот сейчас, даже сейчас мы видим, что в очередной раз, вопреки всем вот этим вот логическим выводам всех этих банковских аналитиков, немецких, английских, американских, уж не знаю каких, Россия вечно преподносит какой-то сюрприз. Причем с их точки зрения скорее неприятный, чем приятный. Они уже давно поставили крест, все, уж сырьевой придаток, качайте нефть, значит, ширпотреб подставляй. А нет, видишь, ты, понимаешь, живучая такая, вот как собаки и кошки, знаешь, очень живучие, да, точно так же и мы живучие. И эта ситуация была после революции. Вот после революции ведь совсем разруха была. Ведь Сталин, когда пришел к власти, ведь он же пришел в аграрную страну. И он буквально там за несколько пятилеток до войны сделал из нее промышленно развитую страну. Можно по-разному относиться как бы к деспотичному режиму Сталина, но здесь надо отдать должное, что страна из аграрной ценой колоссальных потерь сделала рывок до уровня промышленно развитой страны. А что ж говорить там, я уж не буду там про ядерную бомбу и про то, что мы там первые в космос вышли. Вот. Почему это так происходит? Почему такие вещи случаются в России? Да потому что это очень странная страна, которая не понимается разумом, а которая, ну, как бы идет с точки зрения, так сказать, интуиции. Так вот, возвращаемся мы к трактатам Патанджали. Но, к сожалению, обратная сторона у этой медали есть. Интуиция нас выводит, интуиция не дает нам умереть. Я имею в виду Россию. Но, с другой стороны, она и не дает нам жить по-человечески. Потому что у нас люди в космос летают, а при этом, не знаю, бабульки ходят там по подъездам и по мусоркам, собирают бутылки, понимаешь? Вот развивающаяся страна, у них там тоже по подъездам и по помойкам собирают бутылки, но у них в космос никто не летает и вряд ли когда-нибудь полетит. И атомного оружия у них нет, и ученых у них нет, и еще много чего у них нет. А тут вот такой парадокс, что интуиция работает, выводит на большой уровень, оружие самое лучшее в мире. Я надеюсь, было, есть и будет. Хотя это, конечно, такая достаточно сомнительная гордость. А при этом, при всем, люди живут в каменном веке. У многих туалеты там, не знаю, на улицах, да, в наш-то век. Электричества нет там, ну, когда уже даже в Папуа-Новая Гвинея там давным-давно есть. То есть, разум не развит. И понятно, что пока этот компонент не будет отработан, дальше никто не пойдет. Вот почему, допустим, для той же России очень важно на определенном этапе развивать разум. Сила есть, интуиция есть, разума нет. А в отношении, если мы будем рассматривать эту ситуацию с точки зрения человека, та же самая история. То есть человек может выйти на уровень йоги с развитой интуицией, потому что если бы не было интуиции, он вообще бы к ней не пришел. Но с неразвитым разумом. Это очень часто встречающиеся такие случаи по жизни. Это очень хорошие люди, очень, ну, они так нутром чувствуют, но, к сожалению, с мозгами беда. Вот. И йога, конечно же, понимала эту проблему. И она давала средства, как быстро развить разум. И вот пранаяма является одним из самых быстрых, опять же, методов развития разума. Почему? По той же самой причине, что пранаяма, прана – это связка. Это связка между телами. Это, грубо говоря, энергетическая станция. Значит, дал ток, есть производство. Выключил рубильник, ничего не работает. Точно так же и здесь. Если у тебя будет избыток праны, то мозги, во-первых, будут чиститься, во-вторых, развиваться. И ты можешь за очень короткое время сделать мощный интеллектуальный рывок. Но в чем прелесть человека, который вышел не путем разума, а путем интуиции? Что на его глазах начинает крепнуть этот помощник, разум. Но в отличие от человека с неразвитой интуицией, с развитым разумом, значит, разум у этого человека с неразвитой интуицией становится его господином. То в этом случае, когда человек сам взрастил этот разум, он никогда не станет его рабом, потому что он знал, из какого зачаточного состояния он, ну, в каком он был, и каких бы высот он ни достигал, он все равно на него смотрит не снизу вверх, а сверху вниз, потому что это он его взрастил. То есть он его держит очень, очень четко. Так вот, каким же образом это достигается? В первую очередь, для развития разума нужна энергия. Потому что некоторые отделы разума просто не включаются, нет энергии. А если нет энергии, машина не работает, компьютер, выдерни из сети, и все, не будет ничего работать. Вот. Как только он есть энергия, он начинает работать. Работать, конечно же, плохо сперва. Много дает ошибок, каких-то там недоработок. Но в процессе работы, самое главное, чтобы он работал. В процессе работы он там детальки притираются, всякая грязь отметается. И вопрос времени, причем очень короткого времени, когда он начинает набирать обороты и превращается в очень-очень мощный аналитический такой, значит, инструмент, позволяющий разрешить любую задачу. Подчеркиваю, что значит любую задачу? Задач могут быть много, но я их поделю на две категории. Это первая задача — обеспечить свою жизнь и существование, решать те вопросы жизнеобеспечения, зарабатывание денег, ну, то есть выживание. То есть это такой плацдарм, на котором йога развивается. Но с другой стороны, это, кстати, первая задача, она важная, но она на самом деле, понятно, второстепенная. А с другой стороны, разум по неких таких очень тонких аналитических функции распознавания, что есть я, что есть не я, что есть тело, что, ну, как бы, что есть то, что называется нашей пурушей или нашим атманом. Вот, ну, так сказать, разум начинает работать. Это очень серьезная задача, и на нее надо достаточно сильно усилий потратить. Это аналитическая, хорошая задача, гораздо более трудная, чем, допустим, заработать, не знаю, миллион долларов, да, или там миллиард долларов. Потому что заработать миллион или миллиард долларов, ты работаешь в области тебе наглядной и понятной. А вот попробовать эту задачу разрешить, о, это высший писк. Поэтому, когда ко мне люди приходят, и я знаю прекрасно, что если они в жизни ничего не достигают, то они в йоге ничего не достигнут. Ну, то есть, как бы, если они не занимаются. Да? А если они начинают применять пранаяму, то они параллельно идут. У них и в йоге идет прогресс, и в жизни идет прогресс. Один в один. Ну, то есть, может быть, с запозданием, но это уже дело десятое. Самое главное, что идет. А Патанджали об этом очень коротенько, значит, упомянул. Но упомянул он в первую очередь для функции, понятно, не зарабатывания денег, а распознавания, оттачивания инструмента разума, чтобы увидеть я. Дальше идем.
Далее, что такое отвлечение органов чувств. 54. При отсутствии связи со своими объектами органы чувств как бы следуют внутренней форме сознания. Это и есть отвлечение. Когда отсутствует соединение с соответствующими объектами, органы чувств, как бы следуя внутренней форме сознания, прекращают свою деятельность, подобно сознанию при остановке, развертывании его содержания. Они не нуждаются в других средствах, как, например, контроле со стороны иных органов чувств. Подобно тому, как пчелы поднимаются вверх, когда взлетает пчела-матка и опускаются, когда она садится, так и органы чувств прекращают свою деятельность при остановке деятельности сознания. Это и есть отвлечение.
Угу. Вот здесь уже как бы такая следующая ступень или следующая связка в йоге Патанджали – это переход. Переход к таким разделам йоги более созерцательным, что ли, или более направленным на медитацию. Но прежде чем к ним перейти, давай с тобой рассмотрим такой достаточно интересный вопрос. Так вот, что же наблюдается, когда человек методом пранаямы начинает развивать разум? Разум развивается. Он становится очень мощным, он все способен разрешить. Но он, к сожалению, очень часто становится рабом органов чувств. Значит, что под этим имеется в виду? Вот каждый из нас имеет определенные органы чувств. Мы их можем перечислить. В общем, все сигналы из Вселенной, которые к нам приходят, они приходят всего по 5 каналам. Значит, я имею в виду обычные органы чувств, то есть не интуитивное какое-то там восприятие чего-то, а вот в обычном. То есть мы видим, мы слышим, у нас есть чувство обоняния, мы воспринимаем запахи, у нас есть чувство, значит, вкусовые рецепторы, мы можем на вкус определить. И третье, последнее, значит, такое большое-большое чувство – это осязание. Причем осязание, как правило, задвигают на второй план, но это как подводная часть айсберга. Фактически наши все остальные чувства – это надводная часть, а вот осязание – это одно из таких мощнейших. Ну, во всяком случае, оно ничуть не уступает, нежели той информации, которую мы воспринимаем с помощью, допустим, зрения.
То есть, по своему воздействию это имеется в виду очень сильное. Сильные отпечатки на разуме
откладывают. Да, то есть мы как бы разум, наше я через разум определяет Вселенную, пользуясь этими 5 органами чувств. Да, и иногда кажется, ах, Господи, осязание. Вот я увидел картину, это интересно, услышал что-то, это тоже, да. Там зашел в туалет, очень плохо стало пахнуть, и значит это меня заставило оттуда убежать. То есть, как бы сильные воздействия. Или там еда вкусная, я ее ем, невкусная, значит, я ее не ем. Вот осязание, казалось бы, да? То есть совсем такое ну, казалось бы, не совсем информативный канал восприятия информации. Вот. Здесь, забегая в связку, значит, с тантра-йогой, хочу сказать, что это самый ключевой момент на человеческом пути развития. Самый ключевой. По нему идет информации не меньше, чем через зрение и через все остальные органы чувств. Вот. Но вернемся дальше. Вернемся обратно. У нас есть разум, который постоянно получает сигналы от этих органов восприятия. И если разум слаб, то даже сильные сигналы не могут на него воздействовать. Он не может как бы отреагировать на них подобающим образом. А вот если разум уже утончен, то эти, ну, как бы сигналы от органов чувств начинают с ним играть дурную шутку. Он становится как бы рабом их. То есть они на самом деле манипулируют с человеком. То есть через органы чувств воздействуют на разум и заставляют человека, который отождествляет себя с разумом, как-то себя вести одним образом и не вести себя другим образом. То есть человек становится марионеткой в руках его же собственных органов чувств. Причем прямо пропорционально развитости разума, вот эта вот зависимость обостряется. Ты можешь взять какого-нибудь, не знаю, там, неандертальца и, грубо говоря, сигареты об его тело тушить, да? И он будет, знаешь, как я, толстокожий, да, ничего не чувствует, да. Но если ты возьмешь человека, так сказать, цивилизованного, он, конечно, очень болезненно будет на это реагировать. Не то, что там на сигарету, даже на более маленькие раздражения, как то какой-нибудь там шум, там, голоса, там, какие-нибудь, ну, целый спектр большой. Как правило, есть такие личности вот из области богемы, всякого рода там. Ну, которые творческие личности, они вообще не такого нервозного вида. Почему? Потому что разум очень обострен, чувства тоже очень обострены. И поэтому любое воздействие через этот орган чувств выводит человека из себя просто напрочь. Все над ними смеются, говорят, о, ну вот там, не знаю. Да, издеваются над ними, что вот они, значит, не от мира сего, там в своих, значит, богемных империях витают. Но на самом деле над ними смеяться глупо, потому что те, кто смеется над ним, рано или поздно сами через это начнут проходить, и им тогда будет совсем не до смеха, я уверяю. Так вот, мы становимся рабами органов чувств. И прежде чем говорить о той или иной концентрации, о той или иной медитации, о том или ином свойстве развлечения, где я, а где не я, надо удалить все помехи. Потому что очень тяжело сосредотачиваться на своем пуруше, если при этом воняет. Понимаешь? Или сосед там что-нибудь там постоянно в стену стучит. Или еще что-то. Это выбивает, это не позволяет сосредоточиться разуму. Понятно, что как бы разум настолько долго был привязан к органам чувств, что иногда кажется, что это вообще невозможно отделить восприятие разума от органов чувств. То есть говорят, что вот, ну, всякого рода байки ходят про йогов. Вот, мол, где йог может сесть и ничего не видеть, ничего не слышать, вообще отключиться от мира. И все это воспринимают как курьез, да, как вот достаточно такую любопытную, да, такую способность. Почему? Потому что все интуитивно как бы примеривают это же самое на себя и вдруг понимают, что они так не могут. Почему они не могут? Да потому что им кажется, что это единое целое. Разум и восприятие. Но на самом деле это две большие разницы. Это два как бы агрегата, между собой соединенные там проводами. Но так как мы постоянно подключены к... Ну, он постоянно подключен, то иногда кажется, что это единое целое. На самом деле это не единое целое. И в результате разум начинает следовать за чувствами. идет в сторону удовольствий, которые испытывают чувства. Если чувства испытывают удовольствие, разум тянется. И если дискомфорт, он отстраняется. Понимаешь, да? То есть привязка очень жесткая. Ну вот здесь приведен пример о том, что когда пчелиная матка взлетает, то весь улей летит за ней. Ну, это может быть трудно понять, но вот тот, кто занимался там пчеловодством, кто с этим вопросами близок, он знает, что в пчелином улье бывает всего лишь одна матка, королева иногда ее называют. Она производит потомство на свет. Она, ну, если так угодно, она женского рода. Также есть рабочие пчелы, которые собирают мед. И есть трутни, которые, ну, грубо говоря, как сказать, мужская функция оплодотворения матки. Так вот, матка бывает всего одна. Трудней бывает много. Ну, тоже до разумного предела. Если их больше определенного количества, их, значит, рабочие пчелы убивают. Но если вдруг появляется на свет две матки, да, время от времени, значит, рождаются не только трутни и рабочие пчелы, но рождаются матки. Ну, то есть, эти вот королевы. И вот эта вот королева должна очень быстро из основного улья улететь. Почему? Потому что пчелы одну из них обязательно убьют. Вот. И вот когда одна из них улетает, ну, там, на уровне уже, я не знаю, там, рефлекса, все, вот она только появилась на свет, и уж я не знаю, это надо вопрос, кто там у нас, зоологи или кто там этим занимается. Вот. Она начинает улетать. Как только она начинает улетать, часть других пчел, ну вот из этого улья, как бы улей разделяется, часть остается, а часть следует за ней. Если она летит влево, они влево. Если она, они не могут без нее жить.
И вот и трутни, да?
И трутни, ну там в основном рабочие пчелы. В основном рабочие пчелы. Вот. И она улетает в новое место, и там образуется новый, в другое дупло, допустим, да, там образуется новый улей. Ну, то есть, так это размножается, эта вся система. Вот точно так же и наш разум следует за органами чувств. Как только наши органы чувств нас куда-то уводят, мы за ним следуем. Вот представь себе старый детский такую картинку, когда берут там, не знаю, конфетку привязывают на веревочку, да, и показывают. Человек смотрит на нее, а потом эту, значит, веревочку потихонечку утаскивать, и он, значит, потому что он видит что-то приятное, его органы чувств воспринимают, и если как бы органы чувств говорят, что это удаляется, то разум, не думая, за этим следует. Но это тривиальная такая картина. На уровне повседневной жизни все это более тонко и более незаметно, но алгоритм тот же самый. Вот мы в повседневной своей жизни, если что-то приятное, мы за ним следуем, а что-то неприятное, мы пытаемся уйти. И мы даже не замечаем, как мы становимся рабами этого. А если кто-то хочет нами манипулировать из своих каких-то там побуждений, он очень может, так сказать, все подстроить именно так, что мы бессознательно начнем, знаешь, идти туда, куда они захотят. Вот. Понятно, что для йогов это положение дел совершенно неприемлемо. И, ну, задача у йогов, вот у йоги Патанджали утилитарная, это достичь состояния концентрации, это чтобы в мыслях, в разуме была как бы сокращенное количество мыслей, а потом в результате одна мысль, а потом вообще не было мысли. А если постоянно органы чувств дергают, то такого состояния эффекта практически невозможно достигнуть. И вот тут йога предлагает вот этот метод. Разъединить органы чувств с разумом. То есть вот здесь начинается, собственно, первый такой серьезный шаг на пути медитации. Чтобы разъединить органы чувств, которые мешают сосредоточиться разуму, с разумом. Бесполезно биться с раздражающими чувствами. Они на то и задумали. Ну, задуманы и сделаны так, что их в этом смысле победить нельзя. Они будут тебя доставать. И они не будут тебе позволять сосредоточиться. И сделать здесь абсолютно ничего нельзя. То есть ты можешь, сжав зубы, там, терпеть, как сосед забивает очередной гвоздь в стену, да, а ты медитируешь при этом. Вот. Но это скорее, так сказать, тебя еще больше сделает, знаешь, таким вот нервно раздраженным, нежели ты достигнешь успеха в йоге. А есть другой способ. Это разотождествиться с органом восприятия звука, да, когда сосед забивает гвоздь в стену, допустим, со звуком. То есть ты разотождествляешься. Уши слышат звук, но разум его не слышит. Уши нормально работают, совершенно там барабанные перепонки вообще там чуть не вылетают от этого, он бьет кувалдой в стену, да, но ты не слышишь. Почему? Да потому что разум не соединен с органами чувств. Вот это очень-очень важный такой момент. Вот если его понимать, то можно достичь, соответственно, вот этой йоговской способности отключаться от раздражающих факторов.
То есть органы чувств, они, получается, соединены со своими объектами,
абсолютно,
а вот с разумом уже нет.
Абсолютно точно. Вот это ты очень правильно заметил, что когда говорят, что человек что-то не видит, не слышит, не воспринимает, это не значит, что его уши не слышат, а глаза не видят. Они видят и слышат, только разум не видит ни ушей, ни глаз. Чтобы дать привязку, я скажу следующее. Когда ты читаешь интересную книгу, ведь происходит тот же самый механизм. Ты ничего не видишь и ничего не слышишь, хотя внешние раздражения приходят. Но здесь это получается как бы несколько спонтанно и бессознательно. А йога говорит, что такое свойство можно развить и применять по желанию не только когда ты читаешь, там, не знаю, детектив на самом интересном месте, а в повседневной жизни.
Но разум для этого должен быть во что-то еще вовлечен, правильно? В какое-то внутреннее, может быть, содержание.
Нет, вот в этом-то может быть и весь фикус-пикус.
А что он будет делать разум, вот, когда от органов чувств он хорошо отвлечен? Ну а внутри будут всплывать какие-то внутренние впечатления, то есть.
Вот об этом-то и речь, да? Что можно к этому подойти методом отвлечения разума, да? То есть очень тяжело вот так вот взять и перестать отключиться, допустим, от слуха. Но можно, допустим, сесть и начать вспоминать голос там любимой девушки, которая тебе сказала: «Я тебя люблю» 10 лет назад. То есть ты участок своего разума, ответственного за восприятие звука, переключаешь от настоящего восприятия к восприятию, ну, давно прошедшего времени. И в этот момент, когда ты будешь вспоминать этот звук, ты будешь все слабее и слабее воспринимать сегодняшний, то есть как бы переносом. Рано или поздно ты научишься это делать в совершенстве.
Но это все равно получается переключение с внешнего объекта на внутренний объект. Все равно будет присутствовать обязательно какая-то вещь, какой-то объект, на который он будет свое вот внимание направлять.
Разум. Молодец, хорошее замечание. Но это всего лишь промежуточный этап. Ну, в общем-то, это будет там в дальнейшем рассмотрено. Я, может быть, забегаю слишком вперед. Но это первая ступень. А в дальнейшем, когда ты будешь отключать без объекта, и тогда, как здесь сказано, органы, то есть органы чувств, ну, физические, как работали, так и работают. А вот часть разума, точнее, вот как бы тонкая часть органа восприятия, ведь мы должны помнить, что любой орган восприятия, глаза, уши, он состоит как бы, он мало того, что отделен от разума, но он тоже состоит из двух сложных частей: грубый орган восприятия и тонкий орган восприятия. И фактически грубый через тонкий соединяется с разумом. И вот когда мы отделяем грубый, то тонкий находится в своем, как бы, как это говорят, естественной форме. Он начинает проявлять свои естественные функции. Естественные функции. Вот с этого момента начинаются всякого рода чудеса, как человек начинает слышать на большом расстоянии или видеть.
Значит, не пользуюсь,
вот, не пользуюсь, да. И, то есть это сверхспособность. Но в йоге это считается препятствием. Почему? Да потому что это еще более страшная ловушка, чем физическое восприятие. Потому что в конце концов физическое восприятие, ты закрыл глаза и не видишь. А представь, что ты закрыл глаза и продолжаешь видеть. Попробуй от этой картинки избавься. Закрываешь глаза, открываешь глаза, все равно видишь. Затыкаешь уши, либо открываешь, все равно слышишь. Вот почему в этих позициях сверхспособности в восприятии в йоге считаются как величайшим препятствием. Потому что ты избавился от маленькой проблемы, но приобрелся поистине фантастическую проблему, от которой тяжелее еще избавиться. Вот. Но тем не менее, если даже ты избавился и от этого, то рано или поздно органы восприятия, ну как вот эта вот часть, которая находится в разуме, они начнут проявляться в своей, как бы это сказать, естественной форме. И вот тогда-то и приходит понимание так называемых тан-мантр, то есть таких квантов органов чувств. То есть ты уже начинаешь понимать, вот какими порциями приходят разные впечатления и как они действуют. Но чуть-чуть подальше там будет это разобъяснено. Поехали дальше.
55. Благодаря ему достигается полное подчинение органов чувств. Некоторые считают, что отсутствие страстного влечения к объектам, звуку и так далее, это и есть подчинение или контроль органов чувств. Страстное влечение есть привязанность. Она отвлекает йогина от блаженства. Другие же говорят, что незапрещенный чувственный опыт является вполне законным. Иные считают, что соединение органов чувств со звуками и прочими объектами может происходить по собственному желанию. Еще кое-кто полагает, что подчинение органов чувств – это восприятие звуков и так далее, свободное от удовольствия или страдания при отсутствии страстного желания и враждебности. Джайгишавья, однако, говорит, что подчинение органов чувств есть всего лишь отсутствие чувственного восприятия вследствие концентрации сознания на одной точке. Отсюда полный контроль, то есть прекращение деятельности органов чувств при остановке деятельности сознания. Поэтому йогины не нуждаются в применении иных средств, требующих определенных усилий, наподобие подчинения других органов чувств. На этом вторая глава, носящая название «Способы осуществления йоги» в йога-шастре Патанджали, закончена.
Значит, еще раз афоризм прочитаем.
Благодаря ему достигается полное подчинение органов чувств.
Понятно, что когда мы умеем разделять разум и органы чувств, то в этот момент мы становимся господином органов чувств. И это серьезный такой шаг на пути свободы. Почему? Потому что до этого мы были как рабы этих органов чувств. И у тебя могла быть разная ситуация в жизни. Неважно, какая у тебя судьба, неважно, в какую ты, как говорится, ситуацию попал. Сидишь ли ты в тюрьме или на троне. Ты все воспринимаешь посредством органов чувств. И какая-то ситуация тебе приносит удовольствие, а какая-то ситуация тебе приносит неудовольствие. Опять же, подчеркиваю, неважно где и когда. И можно, не рассматривая весь этот жизненный опыт, просто свести задачу к тому, что хорошо, раз есть кнут и пряник, и нас то наказывают кнутом, то манят пряником, то не проще ли выйти из подчинения как этого кнута, так этого пряника? И когда мы начинаем, так сказать, отсоединять свои органы чувств, и когда фактически они нам становятся подвластны, мы их захотим включаем, захотим не включаем. Прекрасная девушка меня хочет соблазнить. И как нормальный человек, если я включу свои органы чувств, ну понятно, что устоять, если я психически вменяемый, невозможно практически, да? Вот. Но можно отключить органы чувств. То есть ты не изменил ничего. То есть девушка как была соблазнительная, так и осталась. Но только ты уже не соблазнишься ей. И не потому, что ты там, знаешь, скрипя зубами, значит, жал волю в кулак и ни в какую. Да, просто ты ее перестал воспринимать. Она просто исчезла из твоего разума. А если нет его, то и вопроса нет. Понимаешь, да? То есть, вот это вот по желанию включать и отключать органы чувств, это очень важный такой момент. Другая ситуация. Мы испытываем дискомфорт какой-то ужасный в разговоре с начальником. Но мы знаем, что мы должны отстаивать свою позицию. Если мы отстаиваем свою позицию, нам зарплату прибавят. Нам очень неуютно, мы как уж на сковородке, по идее, под его, значит, испепеляющим взглядом, что мы такие наглецы, требуем, значит, повышения зарплаты, да, когда у фирмы тяжелый, значит, период. Но тем не менее, если мы отключаем вот это вот чувство, так сказать, восприятия, да, вот этого, мы доводим до конца свою точку зрения. И выигрываем. То есть, как бы йог очень хитрый такой, как говорится, пройдоха. Он по желанию то включает органы чувств, то выключает. Когда что-то подходит ему, он включает и, как говорится, наслаждается и радуется. Когда надоедает, он их отключает. Как мы с пультом телевизора. Вот смотришь кино, раз реклама пошла, раз переключил на другой канал или вообще выключил. Реклама прошла, опять включил. Понимаешь? И никто тебе вообще по большому счету не достает. Да тебе требуется только нажать на кнопочку, да, или переключить на другой канал, или еще как. То есть эффективность рекламы резко упала с появлением вот этого пульта в руках у, значит, среднестатистического бюргера. Почему? Да потому что бюргер не умеет отключать органы восприятия, но он может включать и выключать телевизор. Вот. Это важная вещь, очень важная вещь. Мы как бы выбираем, собираем сливки. Нас пытаются накормить, значит, всем подряд, а мы едим только то, что нам нравится.
То есть, вот когда приходит волна кармы какой-то, можно раз и отключить свое восприятие. Они будут действовать только на чувства.
В известном смысле, да. Потому что волна кармы приходит, и мы понимаем, что раз уж мы ее не смогли предотвратить, то во всяком случае надо ее изжить достойнейшим образом. А еще лучше изжить таким образом, чтобы обратить поражение в победы. Но понятно, негативная карма, она то и негативная карма, что она органам чувств приносит отрицательные впечатления. И как здесь быть? Изживать ее надо, но мучиться не хочется. Понимаешь? И уходить от нее тоже не следует, потому что она будет тогда, ну, нереализованная, да? И что остается? Изживать так изживать, но при этом не мучиться. Вот знаешь, это знаменитое высказывание, что мучения остались, но нет того, кто эти мучения испытывает. Понимаешь? Да, значит, сосед бьет кувалдой, значит, забивает уже, значит, штырь какой-то в стену, да, когда мы медитируем. Мы понимаем, что это наша дурная карма. И, ну уж, мы, если мы не смогли ее предотвратить, ее надо просто пережить. Но пережить, опять же, комфортабельным образом. И вот мы отключаем органы чувств и не воспринимаем. Мы проходим этот период. Потом соседу надоедает забивать гвозди в стену. Он просто устал, он физически, он не может всю жизнь забивать гвозди в стену. То есть... Тоже надо понять, то есть у дурной кармы тоже есть какие-то пределы разумные, аж не может все время-то быть, тоже устаю. Вот. А мы как бы проходим этот период, выходим победителем. Особенно важно это в тантра-йоге. Вот, к сожалению, есть такой подход. Есть мастера в тантра-йоге, которые обучают чувственным методам, обладающие поистине фантастическими способностями и полномочиями. Но таких очень большая честь не только найти, а узнать о них, что есть. И попав в его расположение, неважно, готов ты или не готов, он тебя проведет. Но есть как бы ситуации, где не требуется этого. И прежде чем вовлечься в чувственное наслаждение, надо стать хозяином этого чувственного наслаждения, тогда будет полнейшая гарантия того, что ты не зациклишься на пути тантры. Секс. Ну ведь на сексе можно подсесть. А как это работает? Вот оно, солнце. Вот он, космический корабль, который летит в Альфа-Центавру. На пути его это большое солнце. Солнце секса. И что происходит? Оно своим притяжением ускоряет корабль. И корабль ускоряется, 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 ускоряется. Вот он дошел. Получил, значит, все, что он мог только получить от секса, получил высшее наслаждение. А дальше, если он не отключится от него, то он так и начнет вращаться вокруг этого солнца. А если отключится, то полетит себе в Альфа-Центавру дальше. Вот некоторые практики в тантре экстатические, те, которые используют наслаждение, настроены по тому же самому принципу, что по большому счету применять их ты можешь только в том случае, если ты их контролируешь. Ты включаешь органы чувств, и тебя несет эта волна. Естественная волна энергии. И ты ускоряешься. Но вот ты понял, что все. Начиная с этого момента, значит, надо переключиться на более утонченные наслаждения. А чтобы переключиться на более утонченные наслаждения, от более грубых надо отключиться. Но если ты не владеешь своими органами чувств, прекрасная соблазнительная девушка как притягивала тебя, так и притягивает. Да? То есть, но как бы ты уже должен видеть богиню, а не просто девушку. Вот, вот такой подход. Вот такой подход, но это опять же забегая в другие практики. Фактически все, мы завершили вторую главу. Обратим внимание, сколько у нас там осталось времени, имеет ли смысл дальше идти.
342 захватили.
Поехали. Ну еще там было.
Еще немножко.
Так. Итак, вторая глава закончена, начинается третья. Да, давай, если вопросы есть, задавай.
То есть, ну понятно, в общем, да, понятно. То есть это не притупление какое-то просто органов чувств, а это просто от них отвлечение. А органы чувств, они наоборот обостряются очень сильно.
Пятерка с плюсом, даже с двумя плюсами. Что называется, в десятку. К сожалению, кто-то понимает йогу в этом смысле неправильно. И начинает биться. Он где-то, человек прочитал, что йог должен не воспринимать что-то, и начинает воевать с органами чувств, притуплять их. Это глупость. Полнейшая глупость. Наоборот, у йогина органы чувств обостряются. И вот почему, когда ко мне приходит раздраженный йог, который ругается матом, топает, значит, ногой, с негодованием что-то высказывает. Я понимаю, что это действительно йог, ну, что этот человек действительно занимался йогой. А все говорят, да какой он нафиг йог? Йог должен быть отмороженный, такой, как удав, ни на что не реагировать. А я понимаю, в чем тут дело, что человек начал заниматься практикой йоги, органы чувств, он обострил. И то, что для обычного человека неосязаемо, его в буквальном смысле выводит из себя. Но он еще, к сожалению, не дошел до стадии разотождествления, ну или отключения органов чувств. То есть он их обострил, но еще не научился их отключать. Вот почему на пути развития йоги практически все проходят периоды такой раздражительности.
А органы чувств, они еще связаны с эмоциями, да, вот, то есть то или иное орган чувств вызывает эмоции. То есть это еще способность, наверное, отключаться от эмоций здесь же, вот, в этом же разделе.
Понимаешь, вот здесь несколько более грубо. Отключиться от эмоций тяжелее, чем отключиться от органов чувств, которые эту эмоцию порождают. О чем я говорю? Когда ты видишь прекрасную соблазнительную девушку, и ты уже у нее в объятиях, и тебя захлестнули эмоции, поистине требуется колоссальное усилие, чтобы, значит, не поддаваться этому очарованию. Колоссальное, если эмоция уже проснулась внутри, и она уже начинает играть, то требуются серьезные такие моменты, чтобы это как-то уравновесить. Но если ты видишь, что эта эмоция только-только-только начинает расти, и ты уже знаешь, во что она превратится, и на этой стадии отключаешь органы чувств, то есть ты не даешь как бы захватить свой разум, то ты минимальными потерями выходишь из этой ситуации в плане того, что ты действительно игнорируешь эту прекрасную девушку. Ну, я, может быть, самый такой конкретный пример взял. Ну, точно так же. Во всех остальных других случаях. Вот чувство раздражения. У тебя плохое настроение, ты пришел, все, и ты начинаешь разговаривать, и а кто-то, как вот как тебе кажется, как назло, что-то тебя спрашивает или тебя достает. Вот. И есть два пути. Значит, просто уйти от соприкосновения с этой точкой раздражения. Выйти на улицу, подышать, там, погулять какое-то время, чтобы ну, прийти в себя. Вот. Потому что если ты будешь оставаться, то рано или это и поздно вот это вот эмоциональное такое состояние войдет в тебя, и уже тогда ты начнешь там крушить, значит, и метать. Вот. Йоги опять же понимают, то есть не надо думать, что йога это очень человечная наука. В каком плане? Это не наука для каких-то, знаешь, действительно небожителей. Это именно путь, который показывает, что все мы прекрасно знаем, в каком состоянии человек может находиться. Все через это проходили. То есть, не делая никаких скидок и никаких, значит, особых там надежд не возлагая. Но в этом может быть и вся фантастичность, что дается метод. Значит, как от этого уйти и прийти к поистине.
Ну а вот тогда получается, какой же это контроль, если вот ты попадаешь в ситуацию, и кто-то вокруг тебя раздражает, а ты берешь и просто уходишь от этой ситуации. Ну, в следующий раз ты попадешь, и опять же та же самая реакция будет. Или ты к следующему разу уже подготовишься там как-то.
Не, понимаешь, дело в том, что мы здесь смотрим самую первичную стадию, да. То есть вот до тех пор, пока ты не окреп, ты должен придерживаться метода партизан. Партизаны никогда не идут на лобовое столкновение. Они там выскочили, мост взорвали, да, тут, значит, комендатуру, значит, спалили. Вот. И вот так вот, значит, а там где-то в основное свое время, где-то сидят там в себе в лесу, значит, втихаря, да, попробуй их оттуда выкури. Аж туда не дойдешь даже. Вот они, значит, так и прыгают туда-сюда. Знаешь, эти, как я вот фильм смотрел, на конях такие, выскакивают, ну, не важно. Вот. Но со временем, значит, это поговорка, да, чем дальше в лес, тем толще партизан, да, то есть эти партизаны крепчают, значит, набираются сил, и происходит то, что, по-моему, там в Югославии, по-моему, во время Второй мировой войны, что партизаны настолько окрепли, что в результате стали уже выдерживать лобовое столкновение, значит, с фашистами. Ну, правда, там, может быть, фашисты были-то не самые отборные, потому что самые отборные были-то на переднем крае, значит, на Восточном фронте, но тем не менее, значит, набравшись опыта вот с такими похуже фашистами, ну, понятно, Гитлеру это не понравилось, он начинает туда всякие войска отборные СС кидать на подавление, но уже партизан не тот, понимаешь, он уже набрался силы столько, так сказать, и опыта, что он уже даже выдерживает, значит, боевые столкновения с регулярными вот этими или с отборными частями СС, понимаешь, просто, как говорится, в процессе учится. Вот точно так же и мы. Если мы понимаем прекрасно, что если сейчас эта эмоция войдет в нас, то мы вряд ли ее с большими потерями сможем себя, значит, совладать с ней. Да? Она нас будет просто разрывать на части. то мы испытываем, используем другую практику. Как только чувствуем, ага, опасность, мы избегаем лобового столкновения. А сами в это время используем время, ну, на то, чтобы внутренне расти. А потом уже вполне можно и напрямую идти. Но только вопрос здесь, чтобы не переоценивать свои силы. Потому что понятно, что если неподготовленный партизанский отряд будет воевать с эсэсовцами, то они и 15 минут не провоюют, как и те их просто, значит, разгромят полнейшим образом. То есть здесь разумная политика должна быть. Вот такой момент. Еще вопросы есть у тебя?
Понятно, да. Больше нет.
Вот я думаю, стоит ли нам начинать следующую главу? Или не стоит? Сколько там?
396.
Не, наверное, не стоит уже.
Ну, может быть, один афоризм или...
Ну, давай. Давай, начнем, но рассматривать, может быть... Ну, давай, начнем.
Глава 3. О совершенных способностях.
О, нет, это не надо. Это сейчас пойдет. Сверхспособности, да, сейчас сверхспособности пойдут. Главы, они разные у Патанджали, то есть они...
А где у него здесь эти следующие этапы? Медитация?
Вот дальше она.
Дальше будет,
да, то есть там как построен трактат, что в основном совершенные способности или сверхспособности, они приходят в большей степени с последними этапами в йоге, которые называются... Ну, в частности, здесь же, как саньяма. То есть, это три последние этапа. Ну, мы сейчас вот до них дойдем. То есть, как только в йоге три последних этих этапа отрабатываются, то приходят сверхспособности. Но, опять же, я хочу вот о чем сказать, что это совершенно справедливая градация Патанджали. Восьми причный путь. Но это вовсе не значит, что ты должен сперва пройти первый, а потом идти на второй. Ты некоторые из них должен идти параллельно. Mm-hmm. То есть, как бы, понятно, что если ты там линию фронта с западного фланга, ну, вырвался вперед, да, то следующий, ну, как бы, шаг должен быть... последовательный, да, то есть ты не можешь захватить Берлин, перед этим ты там должен взять Курск, там что там у нас, Орел, там Будапешт, ну вот это вот, значит, классическая история. Но никто тебе не мешает, допустим, с того или иного фланга вклиниться в оборону противника там на 400 километров и захватить какой-нибудь там совсем в отдалении город. Логика, на самом деле, у Патанджали справедливая, что по большому счету так оно и идет все. Но оно непонятно идет. То есть, занимаясь пранаямой, ты где-то выходишь на уровень более сильной концентрации. Выполняя яму, не яму или асаны, ты усиливаешь пранаяму. Это все, ну, как бы непонятно. То есть оно не очевидно. То есть не следует ждать одного, чтобы потом переходить к другому.
У него здесь как бы по утончению идет, вот, по утончению вот этого спектра энергии. Сначала там с грубым телом физическим, потом с праной, потом там...
Да, не, причем даже, знаешь, самое первое даже здесь не грубое физическое тело, а еще более, может быть, такая...
База какая-то.
База, это яма, не яма. Совсем грубая. Mm-hmm. То есть, что толку блюсти чистоту тела, если условия твоей жизни... не позволяют тебе, значит, это сделать. То есть, если твое поведение будет тебя вынуждать нарушать это, да, то есть идти в противоречие с этим. Собственно, поэтому принципы ямы и не ямы, они так важны. Если они соблюдаются, то нет никаких препятствий, чтобы делать пранаяму, там, асаны, пранаяму. Если все четыре сделаны, то уже нет препятствий таких, ну, кардинальных для того, чтобы последние, значит, ступени доделать. Но опять же подчеркиваю, есть йоги, которые начинают там с медитации сразу. Бывает и так. Все. Все, больше не будем рассматривать сегодня ничего. Пускай у нас логика проведения занятий. Сегодня мы закончили вторую главу. А тогда уже начнем с третьей.
Две главы осталось, да?
Ага. Ну, половинку фактически мы сделали. Причем, может быть, даже большую половинку.